Глава 9. Вес 188 фунтов. На следующий день он пошел в магазин и купил новую одежду. Он покупал ее в спешке, словно новая одежда, одежда, которая будет ему впору, разрешит все проблемы. Еще он купил новый, более короткий ремень. Он заметил, что люди перестали поздравлять его с потерей веса. Когда это началось, он уже не помнил. Он носил новую одежду, ездил на работу и возвращался домой, пил гораздо больше, ел добавочные порции, хотя есть не хотел. Прошла неделя, и новая одежда уже не казалась такой подогнанной и аккуратной. Она стала мешковатой. Вилли подошел к весам в ванной с тяжело бьющимся сердцем. У него начало резать в глазах и заломило в голове. Позже он обнаружил, что так сильно прикусил нижнюю губу, что она кровоточит. Образ весов принял детские оттенки ужаса. Весы стали людоедом. Вилли стоял перед ними, наверное, минуты три, покусывая нижнюю губу, не замечая ни боли, ни соленого привкуса во рту. Был вечер. Внизу Линда смотрела телевизор, а Хейди подводила домашний баланс в его кабинете. Он вступил на весы, как на эшафот. Вес — 188 фунтов. Одним корявым кувырком перевернулся его желудок. В этот момент Вилли очень удивило, почему его не вырвало. Он сосредоточенно боролся, пытаясь сохранить ужин внутри себя. Ему была необходима эта пища, теплые здоровые калории. Наконец тошнота прошла. Вилли посмотрел вниз на шкалу, ему вспомнилось, как говорила Хейди: «Они не уменьшают, а прибавляют вес». Вилли вспомнил, как Майкл Хьюстон говорил, что при 217 фунтах он на 30 фунтов все еще превышает свой оптимальный вес. «Но не теперь, Майкл», — подумал он устало, — «теперь я худей». Сойдя с весов, Вилли почувствовал облегчение. То облегчение, которое, наверное, может испытывать узник в камере смертников, увидев появившегося охранника и священника за 2 минуты до 12, зная, что пришел конец и не будет указа о помиловании. Оставались еще некоторые формальности, но приговор останется неизменен. Вот действительность. Если бы Вилли кому-то рассказал о том, что с ним происходит, все бы решили, что он либо шутит, либо помешался. Ведь ныне никто не верит в цыганские проклятия, а может, и никогда и не верил. Ведь цыгане, Де-Классе, в мире, который наблюдал возвращение домой из Ливана сотен морских пехотинцев в гробах, в мире, который видел, как 5 узников ирландской революционной армии обрекли себя на смерть голодовкой, и другие сомнительные чудеса, которые на поверку оказались правдой. Вилли убил жену старого цыгана с гнилым носом, а его старый дружок по гольфу позволил ему остаться безнаказанным. Тогда старый цыган решил призвать к своей собственной разновидности справедливости и отомстить одному жирному юристу из Фэрвью, чья жена выбрала неверный день, чтобы в первый и единственный раз в жизни развлечь его рукоделием в движущейся машине. Цыган воззвал к справедливости, которую вполне мог оценить человек типа его прежнего дружка Джинелли. Халик выключил свет в ванной и пошел вниз, думая об узнике из камеры смертников, проходившем свои последние мили. Хейди сидела за столом, освещенная светом настольной лампы. Отодвинув щита влево, она раскрыла перед собой чековую книжку, как партитуру на пепитре. Но она не выписывала чеки и не подсчитывала цифры. Она только сидела с сигаретой в руке, а когда повернулась к нему, Вилли заметил такое уныние в ее глазах, что едва не пошатнулся. Халик опять подумал об избирательности восприятия, том забавном способе, каким ваше сознание не замечает того, чего не хочет замечать. Например, когда вы туже и туже затягиваете пояс на убывающей талии, чтобы удержать сползающие штаны. Или коричневые круги под глазами жены. Или вопрос отчаяния в ее глазах. «Да, я продолжаю терять вес», — сказал он.
«О, Вилли»,
— только и сказала она, выдохнув. Но она стала выглядеть намного лучше, и Халик понял, что она рада, что тема стала открытой. Раньше она не осмеливалась затронуть ее, точно так же, как никто дома не замечал: «Твоя одежда выглядит так, словно куплена в магазине палаток».
«Скажи-ка, мальчик Вилли, ты чем-то болен? Никто не ударил тебя резиновой дубинкой по голове, Вилли? А может, у тебя внутри опухоль, такая черная и сочная, посасывающая твои кишки?»
«Нет, никто ничего подобного не говорил. Они предоставили это тебе самому. Однажды в суде ты встанешь и потеряешь штаны, сказав: „Я возражаю, ваша честь“, в лучшей традиции Перри Мейсона. Тогда ни у кого точно не найдется слов».
«Да»,
— сказал он и чуть хихикнул, чтобы прикрыть стыд.
«Сколько?»
«Весы говорят, я спустился до 188 фунтов».
«О, боже!»
Он указал на сигареты. «Можно одну?»
«Да, если хочешь». «Вилли, ты не должен говорить Линде. Линде ни одного слова».
«Мне не нужно ничего говорить», — ответил он, закуривая. Первая затяжка вскружила ему голову. «Это хорошо. Приятное головокружение. Лучше, чем тот тупой ужас, который сопровождал крах его избирательного восприятия. Она тоже знает, что я продолжаю терять вес. Я видел это у нее на лице. Я просто не знал, что я увижу».
«Ты должен снова повидаться с Хьюстоном», — попросила Хэйди.
Его жена выглядела испуганной, но смешанное выражение сомнения и уныния ушло с ее лица.
«Метаболические тесты...»
«Хэйди, послушай», — сказал он и замолчал.
«Что?» — спросила она. «Что, Вилли?»
В какой-то миг он чуть не рассказал ей все, но что-то остановило его. Позже он не мог понять, что это было. Только на одно мгновение он почувствовал вспышку бешеной ненависти. Он ненавидел Хэйди? Воспоминание о том, что произошло, что происходило за минуту до того, как старая цыганка вынырнула на проезжую часть, вернулось к нему с полной ясностью. Хэйди прильнула к нему и левой рукой обняла за плечи, а потом, прежде чем он понял, что она собирается сделать, расстегнула ему брюки. Он почувствовал ее пальцы, легкие, такие искусные, скользнувшие в щель ширинку его брюк. Подростком Вилли Халлик от случая к случаю перелистывал потеющими пальцами и со слегка выпученными глазами те журналы, которые его одногодки называли «учебниками ласок». Иногда в этих учебниках какая-нибудь жаркая детка обхватывала своими образованными пальчиками член какого-нибудь парня. Все бы ничего, кроме отпечатка эротических снов, но вот Хэйди... Его жена ухватилась за его собственный, напрягшийся член. Черт возьми, она начала его теребить. Тогда Вилли удивленно посмотрел на нее и увидел игривую улыбку у нее на губах. «Хэйди, что ты...»
«Шш! Не говори ни слова».
«Что на нее нашло? Она никогда не делала этого прежде, и Халлик мог бы поклясться, что подобное даже не приходит ей в голову. Но она это сделала, и старая цыганка выскочила...» «Давай уж говорить только правду. Раз уж чешуйки начали ссыпаться с твоих глаз, смахни их до конца. Никакого смысла лгать самому себе. Слишком поздно. Только факты, мэм». «Ну ладно, факты так факты. Факт то, что неожиданная выходка Хэйди чрезвычайно возбудила его. Наверное, потому, что была неожиданной. Вилли потянулся правой рукой к жене, а она подтянула вверх свою юбку, открывая совершенно обыкновенную пару нейлоновых чулок. Эти чулки никогда не волновали его прежде, но взволновали сейчас. А может, все дело в том, как она потянула юбку? Такого она раньше тоже не делала. Факт в том, что на 85% его внимание отвлеклось от управления машиной, хотя, вероятно, в 9 из десятка параллельных миров все кончилось бы благополучно. В рабочие дни улицы Фэрвью выглядели неоживленными, они откровенно засыпали. Но Вилли находился не в 9 из десятка параллельных миров. Он был в одном единственном. Факт. Старая цыганка выскочила между Субару и жар-птицей. Факт. Она... просто вышла между двух машин, держа сетку с покупками в узловатой темной руке. Вилли даже помнил, что в той сетке была пачка стирального порошка. Цыганка не посмотрела по сторонам, это верно. И последнее. Халлик делал не более 35 миль в час. До цыганки было 150 футов, когда она вышла из-за машины. Масса времени, чтобы остановиться и взять положение под контроль.
Но Вилли находился на грани оглушительного оргазма, все его внимание переместилось ниже талии к руке Хейди, которая сжималась и разжималась, скользя вверх и вниз. Его реакция была безнадежно замедленной, безнадежно запоздалой, а рука Хейди сжалась в тот момент, душа его оргазм, который на одну бесконечную секунду, полную боли и жуткого неизбежного удовольствия, принес смерть цыганке. Вот какие факты. Но, друзья и соседи, задержитесь на секундочку. Есть еще два факта, разве не так? Первое. Если бы Хейди не выбрала тот день для опробования автоэротизма, Халик, как водитель моторно-транспортного средства, оказался бы на высоте. Машина остановилась бы в 5 футах от старой цыганки, остановилась бы со скрежетом тормозов, заставивших прохожих поднять головы. Тогда Халик закричал бы старухе: «Чего не смотришь, куда прешься?» Она смотрела бы на него с тупым испугом и непониманием. Он с Хейди проследил бы за спешащей через улицу старухой. Может, Хейди поворчала бы из-за рассыпавшихся на заднем сиденье покупок. И все оказалось бы в порядке. Не было бы слушания старого цыгана с поганым носом, ждущего, чтобы приласкать щеку Халика и шепнуть то проклятие. Первый вспомогательный факт. Второй факт, который вытекает из первого, относился непосредственно к Хейди. Ее вина вся, целиком. Вилли не просил ее ничего делать, не говорил ей: «Эй, почему бы тебе не облегчить меня, пока мы едем домой, Хейди? Еще 3 мили, у тебя есть время». Нет, она сама взяла и сделала это. И, как вы поняли, выбрала неподходящее время. Да, тут ее вина. Ведь старый цыган этого не знал, поэтому Халик принял его проклятие, а теперь потерял в целом 61 фунт. Вот она сидит с коричневыми кругами под глазами и потускневшей кожей на лице, но ведь эти круги под глазами не убьют ее, верно? Как и тусклая кожа. Старый цыган не коснулся ее. Поэтому в то мгновение, когда он мог открыть ей все свои страхи, когда он мог просто сказать: «А теперь я теряю вес из-за того, что проклят», момент прошел. Был упущен. Мгновение тяжелой и неразбавленной ненависти, эмоциональный валун, сброшенный с его плеч какой-то грубой и примитивной катапультой. «Послушай», — сказал он, и Хейди, как послушная жена, ответила: «Что, Вилли?» «Я снова пойду к Майклу Хьюстону», — сказал он совсем не то, что намеревался сказать. «Позвони ему, пусть приготовится взять все пробы на метаболизм. Как любил говаривать Альберт Эйнштейн, какого хера?»
«О, Вилли!»
— протянула Хейди и вытянула к нему руки. Он нырнул в ее объятия, потому что там ждало успокоение. Теперь он стыдился той ненависти, что овладела им всего несколько мгновений назад. Но когда потекли дни, весна в Фэрвью неторопливо превратилась в лето, ненависть стала возвращаться все чаще, несмотря на все его попытки заглушить ее.